Глава пятая. Когда он очнулся у себя в спальне, пение зазвучало снова, но он не мог вспомнить, откуда оно исходит. От этого оно не давало ему покоя. Он вертел головой и тревожился, тем более, что сам был заперт, как в клетке в собственной голове, где царила почти полная пустота. А то немногое, что там было, без конца окружилось, тщетно пытаясь найти свое место. Меж потоками событий образовался некий водораздел, связанный с каким-то разговором, и он помнил, что это был разговор с Роджером Каменщиком, кажется, в темном хоре. И еще были встрепанные рыжие волосы, разметавшиеся по зеленому платью, и каменная опора позади. Это мучило его невыносимо, потому что, несмотря ни на какие усилия, он не мог снова увидеть под этими волосами тихую женщину, ту самую, которая так тихо, с улыбкой входила в собор, останавливалась и осеняла себя крестным знаменем, когда он ее благословлял. Эти рыжие волосы, так неожиданно обнажившиеся из-под строгого платка, словно нанесли прошлому смертельную рану, или совсем стерли его, или же смешали череду дней. Он старался вновь увидеть эту женщину, вернуться к прежним безмятежным временам, но не мог, потому что перед глазами стояли рыжие волосы, а пронзительное пение звучало неотступно, и все остальное было как бы ненужным привеском. Отец Ансельм, молчаливый и отчужденный, пришел исповедать его. Но он ничего не помнил, кроме того, что хотел сменить духовника, и отец Ансельм ушел. Тогда Джослин встревожился и несколько раз посылал узнать, что происходит. Он боялся, что армия прекратила работу. Но отец Безликий принес удивительную весть. «Они работают смирно и прилежно, все тихо». И Джослин понял, что великое дело по-прежнему не в людских руках. И тогда он спросил о Роджере. «Он бродит по собору. Говорят, ищет чего-то, но чего никто не знает». «А она?» «Как всегда, ходит за ним следом». «Я не об этой спрашиваю. Я о рыжеволосой, о жене Пенгала».
«Ее почти не видно».
«Это от стыда», — подумал Джослин. «Другой причины нет. Она прорвала шатер, и эти люди видели ее полуногую, растрепанную». И тут отец Безликий заговорил снова.
«А муж ее, Пенгал, сбежал!»
Тогда голова Джослина произнесла перед отцом Безликим проповедь о цене камня и бревен. У этой проповеди было странное свойство. После всех блужданий она, как планета, снова и снова возвращалась к исходной точке. В какой-то миг посреди проповеди голова, истерзанная болью, погрузилась в глубокий здоровый сон. Пробудившись, она уже знала, где она и что происходит вокруг. Более того, во сне она обрела новую крепость, словно погружалась в него не для отдыха, а для исцеления. Она обрела пылающую уверенность, в сравнении с которой прежняя уверенность могла показаться лишь детским упрямством. «Я должен встать», — подумал он. Пошатываясь и смеясь, он встал с постели. К нему бросился отец Безликий, но он обеими руками оттолкнул тщедушного священника. «Нет-нет, отец Безликий, пустите, у меня важное дело». И эти слова исторгли у него визгливый смех, который прозвучал на двух высоких нотах. В этом смехе была некая неизбежность. Он спустился с лестницы, вышел во двор под сентябрьское солнце, и поплелся к собору зигзагами, словно брел через высокие хлеба. У западной двери он остановился, тяжело дыша, овладел собой и вошел. А в голове у него пылала новая уверенность, наполняя его мучительной радостью. Увидев опоры, он сразу вспомнил, откуда исходило пение, и едва он вспомнил это, звук смолк, и в голове воцарилось каменное безмолвие. Он постоял немного, наслаждаясь тишиной, сознавая хоть и смутно, что все-таки он человек. Он понял, что теперь все ничтожное и мелкое отринуто, повседневные обязанности, молитвы, исповедь, осталось лишь его неизбежное единение со Шпилем. Джослин увидел Роджера, который разговаривал у лесов с кем-то из мастеровых и побрел туда, часто дыша. Он с наслаждением присел у опоры и прислонился к ней спиной. Мастеровой ловко полез наверх, к свету, сиявшему в башне, и тогда Джослин крикнул Роджеру-каменщику. «Ты видишь, Роджер, я вернулся!» И опять каждое слово рождало в нем тяжесть, которую мог облегчить лишь визгливый смех на двух нотах. Он услышал свой смех и понял, что ему не подобает так смеяться, но ничего не мог поделать, было уже поздно. Смех отзвучал, и башня поглотила его. «Плохо», — подумал он, — «так больше нельзя». Он снова взглянул на Роджера-каменщика, но тот уже лез вслед за мастеровым, размеренно и тяжело взбираясь по стремянкам. Джослин вытянул шею, запрокинул голову и проводил его взглядом до самой квадратной трубы с правильным узором птичьих гнезд, которая устремлялась в поднебесную ввысь. Он видел, как отвесно поднимались вверх белые стены и высокие оконные проемы, куда уже вставляли цветные стекла. В небе появилось нечто новое, насквозь пронизанное солнцем, и Роджер-каменщик, который лез вверх неуклюже, как медведь, был обвит солнечной спиралью. Джослин вдруг понял, что он в своей голове подгоняет мастера, подталкивает его все выше, выше. И так будет до тех пор, пока Роджер, призвав на помощь все свое мастерство, не увенчает шпиль огромным крестом на высоте 400 футов. Сияние в каменной трубе, прикрытой шапкою облаков, ослепило его. Он опустил голову, вытер слезящиеся глаза и, моргая, уставился в пол. Но пола словно не было. Осколки камня, щепки, стружки, обрезки, пыль, грязь, доски, что-то похожее на обломок метлы. Весь этот хлам небрежно свалили у опор, очистив место вокруг ямы. Это рассердило его. И с языка уже готово было сорваться гневное восклицание: «Да где же Пенгал?» Но тут он вспомнил, что Пенгал бросил ее. Потирая лоб, он сказал себе, что Пенгал не сможет жить без собора, в котором был заключен весь его мир. «Он вернется», — подумал Джослин. «Хотя, быть может, не раньше, чем уйдет армия. И надо позаботиться о Гуди». Он огляделся, почему-то надеясь увидеть ее где-нибудь поблизости. Но собор был пуст, только пыль, солнце, пронзительный шум из каменной трубы и отдаленное пение в капелле Пресвятой Девы. «Нужно позаботиться, чтобы она ни в чем не нуждалась», — подумал он, но тут же забыл, зачем это нужно. С кучи мусора ему на ногу упала веточка, и подгнившая ягода бесстыдно прильнула к башмаку. Он с досадой отшвырнул ее и, как это теперь часто с ним случалось, уже не мог забыть веточку с ягодой, и она потянула за собой целую цепочку воспоминаний, тревог и случайных сопоставлений. Он поймал себя на том, что думает о корабле, построенном из такого же вот непросушенного дерева. Веточка в его трюме проросла зеленым листом, и тотчас перед его глазами мелькнул шпиль, искривленный, обросший побегами и сучьями. От ужаса он вскочил на ноги. «Надо все разузнать», — думал он. «Надо проследить, чтобы не было ни дюйма такого дерева». Но тут он вспомнил, что шпиль еще не начат, и даже башня не готова. Он сел и, моргая, стал смотреть вверх. Отверстие, над которым строилась башня, стало меньше, потому что часть бревен нижнего перекрытия уже легла на место. Но посередине еще оставался широкий проем, через который наверх поднимали камни и бревна. И все же этот поднебесный мир, где кипела работа, был теперь как бы отделен, отгорожен бревнами и потому казался ярче. Там сплетались солнечные лучи, косолапые людские фигуры, помосты, канаты и почти отвесные стремянки. На самом верху, в углу, была подвешена будка, словно ласточкино гнездо. Джослин видел, как мастер, пятясь, вылез оттуда и нацелил на что-то свой металлический снаряд. «А я и не знал, как все это сложно», — подумал он. «Я прочертил в небе простые линии, и вот теперь, чтобы достичь этого, моей воле приходится удерживать там наверху целый мир». А веточка могла отломиться от лесов, ведь леса, наверное, делают из непросушенного дерева, и уж во всяком случае их снимут, когда все будет кончено. Он услышал знакомое постукивание и скрежет, повернул голову и увидел немого юношу. Тот сидел у опоры, и на коленях у него был новый камень. Джослин встал и медленно пошел к нему. Юноша поспешно положил камень рядом с собой и вскочил, улыбаясь, кивая, тихонько похлопывая в ладоши. Джослин благословил его. «Сын мой, ведь я обязан тебе жизнью». Он почувствовал, что следом уже рвется визгливый смех, и кое-как скрыл его под обычным смешком. Юноша развел руки и пожал плечами. «А тебя самого не ранили?» Юноша беззвучно засмеялся и коснулся своего носа, который распух и покраснел. Потом он вытянул правую руку, с улыбкой согнул ее в локте и тронул пальцем мускулы. Джослин, охваченный внезапным порывом любви, обнял юношу, прильнул к нему, как к каменному столбу или к стволу дерева. «Сын мой! Сын мой!» Немой улыбался, что-то мычал и робко похлопывал его по спине. «Я отблагодарю тебя, сын мой!» Юноша затих в его объятиях и только легонько похлопывал настоятеля по спине. «Хлоп, хлоп, хлоп!» «Он мой сын!» — думал Джослин. «А она...» дочь. Но рыжие волосы упали, застили свет. Он зажмурился и застонал. А потом он почувствовал бесконечную усталость, ушел к себе и лег. Ночью снова явился ангел, и после этого дьявол терзал его, но не слишком долго. Мало-помалу он окреп и радовался, что лето не спешит уходить, как бы в награду за весенние грозы и наводнения. Наконец листья облетели, они лежали на земле, жухлые и сухие. Жесткая трава у собора хрустела под ногами, она была бурая и ломкая, как старый веник, а каменные головы осужденные на какие-то непостижимые и бесконечные муки, теперь разевали рты, словно ловили капли воды в сухом воздухе. Они никогда не знали покоя. Они были в аду и не могли надеяться на лучшее, вот и все. В этом сухом воздухе воля Джослина уже не пылала, а горела спокойным ровным огнем, освещая и поддерживая одни только растущие стены башни. Немой тесал камни, строители лезли вверх по лесам, Рэчел кружила вокруг Роджера, а Гуди Пенгл лишь изредка мелькала в дальнем конце собора. Рыжие волосы покрыты платком, голова опущена. Самая обыкновенная женщина, занятая своим делом. Джослина она обходила стороной, прибавляя шагу и отворачиваясь, словно перед ней был черный кот или призрак, или могила самоубийцы. Но он знал, что она просто стыдится, ведь ее бросил муж, и от жалости у него щемило сердце. «Но я не могу ей помочь. Моя воля нужна для другого», — думал он. «Моя воля сильна. Она отринула все, кроме главного. Я как цветок, который несет в себе зависть плода. Когда зависть начинает расти, а лепестки увядают, цветок поглощен лишь судьбою плода, и все растение поглощено этим. Листья осыпаются, все вянет, кроме наливающегося плода, иначе и быть не может. Вся моя воля в опорах и растущей кладке. Я принес себя в жертву, и я из всего извлекаю урок». Иногда он видел, как Рэчел кружит у опор и пристает ко всем со своей болтовней, а потом останавливается и глядит, как ее уволень взбирается на башню. Эта болтливая Рэчел, завидев настоятеля, бросала все и устремлялась прямо к нему. Но однажды он понял, как легко с ней совладать. Он просто перестал обращать на нее внимание, научился не слышать ее голоса, раздававшегося над самым ухом. Она забегала вперед и о чем-то спрашивала, а он не слышал ни звука, и только в воздухе словно бы повисал вопросительный знак. Он стоял и смотрел на нее с высоты своего роста. Она постарела, осунулась. Но это его не интересовало. И даже заметив, как усердно она стала красить лицо, он не испытал ничего, кроме годливого чувства, от которого по телу пробегала дрожь, и сдерживал визгливый смех. И тогда он решил не смотреть больше на нее. Стал смотреть сквозь нее, молча, без единого слова. И потому не видел удивления на ее нарумяненном лице. Шли дни, и он убедился, что такое безразличие очень полезно. Он мог теперь вежливо разговаривать с канцелярием, когда тот приходил к нему на дом, и понятия не иметь, о чем шла речь. Но иногда, прибегая к этому превосходному способу, так было однажды с регентом хора, он видел на лицах людей странные выражения и, подумав, решил, что это ужас. А потом в туманные осенние дни, когда огромный кусок парусины закрывал просвет под растущей башней, он убедился, что может заставить людей замолкать в любой миг, стоит ему только пожелать. Он просто говорил, как сказал отцу Безликому, который укорял его в том, что он не читает писем, если они не касаются шпиля. «Мне надо на башню». Несмотря на парусину, туман просачивался в собор. Но этот туман был бессилен перед его волей. И перед немым юношей, который все тесал и скреб камень. «Право», — подумал Джослин, рассматривая вторую из четырех голов, которые ваялись заново взамен сброшенных в яму. «Право, мне кажется, Лицо очень уж худое, и рот слишком широко раскрыт. И разве бывают такие большие глаза? Но он не сказал ни слова, потому что любил своего сына во Христе, как и свою дочь во Христе. Этот юноша не только спас ему жизнь, а, стало быть, спас и его волю, которая поддерживает опоры. Но смотрел на него преданно по-собачьи, а вот Гуди никогда так не смотрела, даже если ему удавалось встретиться с нею лицом к лицу. Она со своими рыжими волосами не давала ему покоя, но он теперь испытывал лишь сострадание к ее стыду и странную тревогу. В начале декабря все четыре головы, уже готовые, вместе с немым юношей были подняты на башню, где их ждали четыре ниши. С утра Джослин смотрел, как их поднимают. А Рэчел снова кружила возле него и трещала языком. Поскольку немого юноши не было рядом, им целиком завладели мысли о Гуди, брошенной Пенгалом. «Как мог я пренебречь ею? Ведь я ей нужен». И при этой мысли она словно явилась на зов, быстрым шагом прошла вдоль стены, увидела его и сразу свернула в сторону, мимо опор, в галерею, все прибавляя и прибавляя шагу. «Дитя мое!» Он подумал, «я должен сделать это ради нее, пусть даже я на время отвлекусь от главного». И он быстро направился к галерее. Она шла все тем же торопливым шагом и хотела прошмыгнуть мимо. «Дитя мое!» Он вышел ей навстречу со смехом, хотя в душе его была смутная досада, и расставил руки, преградив ей путь. Она прижалась к стене и отвернула голову. Волосы ее были скромно покрыты платком, она смотрела в сторону, и ему была видна лишь впалая щека. «Дитя мое, я хотел сказать...» «Ну что, что я могу ей сказать?» «О чем спросить?» А она уже молила его, подняв глаза. «Отпустите меня, отец мой! Прошу вас, отпустите!» «Он вернется! Прошу вас!» «И потом, все эти годы, дитя мое, ты так мне дорога!» Он вдруг с ужасом увидел, как побелели и раздвинулись ее губы, открывая оскал зубов. И еще он увидел, какими огромными, недвижными, темными могут быть глаза, словно и они оскалены, как зубы. Поднятая корзина дрогнула у нее на груди, и он едва расслышал шепот. «Неужели и вы тоже?» Она бросилась прочь, плача и задыхаясь, проскользнула мимо него и бегом пустилась по темной галерее, а ее тяжелый плащ трепыхался, и юбки, развиваясь, приоткрыли щиколотки. Он обхватил голову руками и сказал сердито в совершенном недоумении: «Что все это значит?» Чувствуя, что мысли о ней опутывают его, он отбросил их прочь, потому что они могли повредить делу. «Надо отринуть все ничтожное». — решил он. — Какова бы ни была цена, я пожертвую всем. И что толку думать об этой женщине, если все равно нельзя ей помочь? Я должен свершить великое дело! 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 И тут ему пришла в голову такая прекрасная мысль, что он сразу понял — это наитие свыше, озарение. «Надо подняться над всяческой суетой». И вслед за этой мыслью снова вырвался неприятный визгливый смех. «Я вознесу свою пламенеющую волю на башню». Он взглянул на свою рясу и понял, что так лезть наверх нельзя. Тогда он нагнулся, подхватил подол сзади, пропустил между ногами, скрутил жгутом и заткнул за пояс. Один из строителей, который встретился ему на нижней площадке, посторонился и постучал себя костяшками пальцев по лбу. А Джослин вдруг почувствовал легкость в голове. Наконец-то вокруг него сверкало солнце. Он упорно взбирался вверх. Поднявшись в темный, неогороженный трифорий, он продолжал путь по винтовой лесенке, куда свет проникал лишь сквозь узкие, как стрельницы, окна, словно проделанные для лучников на случай осады. Лесенка кончилась, и теперь перед ним были бревна, недавно положенные над сводом. Дальше он поднимался по стремянкам, освещенным нижними окнами башни. «Вот так!» — воскликнул он. «Так!» Он почувствовал, как сердце колотится о ребра, и остановился передохнуть. Он присел на краю настила, словно ворон на скале. Строители, сновавшие вверх и вниз, поглядывали на него с любопытством, но молча. Он подвинулся на самый край и свесил ноги. Держась обеими руками за стойку, он наклонился и посмотрел вниз. Устои, стены и окна башни уходили вниз и казались тонкими, едва способными выдержать собственный вес. Все сверкало чистотой и новизной. 80-футовые проемы, по два в каждой из четырех стен, помосты и стойки, стремянки и свежеоструганные бревна блестели на солнце. И он ощутил пугающий восторг, как мальчишка, который впервые в жизни, вопреки запретам, взобрался на верхушку дерева. Голова у него кружилась, дух захватывало, но он, радуясь этому, все смотрел вниз, вниз, сквозь глубины и бездны, на бесконечно далекий мир там, внизу. Пол был темный, как дно ямы, обесцвеченный глубиной и полумраком. Головокружение прошло, остались ясность мысли и восторг. Вот так! Наверное, нечто подобное испытывает птица, когда вольно порхает среди ветвей или парит в небе. Глядя на нас, она видит только головы и плечи. Мы кажемся ей вот такими же серыми, ползучими, прикованными к земле. Едва подумав об этом, он увидел Рэчел, которая ползла по полу через средокрестие, словно ее вдруг извергла сама потревоженная земля. Он почувствовал себя свободным от нее, отвернулся и стал смотреть на стремянки, уходившие вверх. Потом он встал и снова начал подниматься, не стесняясь непристойной белизны своих оголенных ног. На высоте более 200 футов она была пристойной. Он взбирался все выше и неотрывно глядел вверх, туда, где каменщики возводили кладку к самому небу. Шум работы теперь снова громко звучал вокруг него. Он остановился передохнуть подле ласточкина гнезда и увидел, что этот домик, висящий в углу башни, не меньше его спальни, и свет проникает туда через незастекленные отверстия. Роджер Каменщик стоял, нацелив свой снаряд на камень у противоположной стены. Сияющий Джослин остановился около него на помосте в 4 доски и крикнул в восторге, покоренной высотой: «Ты видишь, сын мой, опоры не оседают!» Мастер оторвался угрюмо, не отнимая своего снаряда от глаза. «Почем нам знать, что там творится? Может, у каждой опоры отдельный фундамент?» «Нет, Роджер, я же тебе объяснил, они плавают!» Мастер сердито передернул плечами. Не кричите, я и так вас слышу. Роджер. Он простер руку, но Роджер-каменщик отстранился, словно боясь прикосновения. Он отступил к самой стене и прижал свой инструмент к груди. «Я вам давно сказал, отец мой, и сейчас повторю то же самое».
«Как ты можешь так говорить, Роджер? Когда перед тобой чудо? Как ты не понимаешь этого? Ведь ты должен черпать силы, отсюда извлекать уроки, смотреть, как чудо преображает все».
Они помолчали, глядя друг на друга, а наверху стучали молотки каменотесов. Роджер медленно скользнул взглядом по башмакам Джослина, по его белым ногам, туловищу, лицу. Потом они посмотрели друг другу в глаза, и мастер хмуро усмехнулся. «Да, это верно. Оно преобразило все». Он повернулся, открыл дверь Ласточкина гнезда, потом вдруг глянул через плечо и крикнул в ярости. «Не видите разве, что вы наделали?» И исчез, так хлопнув дверью, что домик закачался. Джослин посмотрел на стены. «Я все знаю. Все. Я знаю, поверь». Его вдруг захлестнула волна радости, и он со смехом шагнул к стремянке, а когда он взобрался по ней, то забыл и о Роджере, и о каменных плитах пола далеко внизу, потому что теперь перед ним был самый верх. Здесь росла башня. Ее опоясывали подмости в три доски, на которых работали каменщики. Здесь почти не разговаривали. Каменщики склонялись над стеной, которая была им по колени и росла ступенчато, камень за камнем. В одном месте лишь первый ряд кладки поднимался над досками, но раствор уже лежал поверх тонким слоем, и рабочие подтаскивали следующий камень. В другом, и так по всем четырем стенам, над досками вообще не было кладки, а только деревянное кружало. Дуги арки уже почти сомкнулись. Оставалось лишь отверстие для замкового камня, и он знал, что под аркой будут два окна. Она соединит их плавным полукружьем, так что сквозные проемы станут частью общего целого, единого свершения. Подле каждого кружала он видел каменную голову, и эти головы безмолвно кричали и ликовали в поднебесье среди света. Немой юноша стоял на коленях подле одной из голов, что-то подправлял резцом. Он поднял глаза и засмеялся безмолвно, как и голова над бездонной пропастью. И Джослин почувствовал, что сам смеется от души, радуясь обновлению и чуду. Вслед за смехом пришла мысль, и он забыл о своем достоинстве и крикнул немому: «Здесь мы свободны от всяческой суеты!» И верный пес засмеялся в ответ, а потом снова склонился над своей работой. Джослин услышал какой-то новый звук. Это не был человеческий голос, стук по камню или удары молотка. Звук был беспрестанный, не похожий ни на глухое бормотание, ни на звонкое пение камней. Джослин чутко прислушался и понял, что это ветер бьет о камни. Он опустился на колени, потом сел, держась за стену, и стал слушать ветер. На время он обрел покой, и мысли свободно бродили в его голове, появлялись и исчезали сами собой. Мир камня и дерева открылся ему во всей новизне. Там, внизу, стоял макет, такой тонкий и хрупкий. Его ничего не стоило обхватить ладонями, и окна на нем были едва различимы, но здесь, наверху, тонкие, как бумага, стены обернулись каменными глыбами, а проволочки внутри — толстенными бревнами, по которым свободно могут пройти двое. И вдруг Джослин понял, какая невероятная тяжесть чудесным образом повисла здесь, и, несмотря на его умиротворение, мир словно опрокинулся. «Надо быть поласковей с Роджером», — подумал он. «Эта тяжесть, о которой я раньше и не подозревал, все время давила на него. И к тому же у него нет веры». Чтобы вернуть равновесие поколебленному миру, он снова сосредоточил мысли на макете, который стоял внизу в темном нефе. Но едва он сосредоточился, как вместе со шпилем перед его глазами появилось то, чего он не хотел, что он отринул в тот самый день, когда поползла земля и запели камни. И он снова прислушался, затаив дыхание. Вот между коричневой и синей блузами мелькнул Пенгл. Один из рабочих, приплясывая, подкрадывается к нему, держась подальше от метлы, и шпиль бесстыдно торчит у него между ног. А потом упали, разметались рыжие волосы. И он почувствовал, что стискивает руками камень, и глаза его зажмурены, рот разинут, а ребра давят, не дают дышать. В голове у него снова все смешалось. Он сказал невнятно: «Вот какой ценой! Мне следовало знать. И я не могу помолиться за них, потому что вся моя жизнь стала единой молитвой воли, вплавленной, влитой в камень. Смилуйся или наставь меня». Но ответа не было. Только ветер овивал камни. Джослин открыл глаза и понял, что смотрит не на башню, а на мир с ее высоты, потому что мир вдруг переменился. Он изогнулся чашей, которая была видна, как на ладони, объемля голубыми краями всю ширь окоема. В удивлении и в восторге Джослин ухватился за камень и, приподнявшись, встал на колени. «Вот что это такое быть птицей!» — подумал он, и, словно подтверждая его мысль, у самого его лица пролетел ворон вперекор ветру, хрипло негодуя на людей, которые так нагло вторглись в его владение. А внизу... Джослин теперь отпустил камень и выпрямился, чтобы склоненные спины строителей не мешали смотреть. Были видны три реки, которые сливались у стен собора. Они стремили свое сверкание к башне, и места, такие далекие друг от друга, сопрягаемые лишь усилием разума, поистине воссоединились. На северо-востоке Джослин видел три мельницы, три отдельных каскада, словно водяные ступени, но их связывала длинная лента воды, которая, змеясь, тянулась к собору. И река в самом деле текла под гору. Он видел новый каменный мост, белевший у Стилбери. Видел даже монахинь на монастырском дворе, по меньшей мере двух, хотя они были скрыты стеной. Его взгляд как бы взламывал стену на расстоянии. Поняв это, он устремил взгляд на новый мост, прищурился и увидел цепочку навьюченных мулов, ослов, ломовых лошадей, разносчиков и нищих, крестьян с овощами, которые тащили свой товар к торговым рядам у дальнего конца моста. Значит, в Стилбери базарный день, а здесь, в городе, никто не торгует. Он и раньше это знал, но теперь охватил все взглядом и видел воочию, что это именно так. Радость билась в нем, как птица. «Я хотел бы, чтобы шпиль был высотой в 1000 футов», — подумал он. «Тогда я мог бы видеть все окрест». Он дивился самому себе, но потом вспомнил, во имя кого будет возведен шпиль. И словно в ответ на свое удивление он почувствовал у себя за спиной ангела, который согревал его на холодном ветру. «Значит, это правда, истинная правда, ибо здесь, наверху, среди стука, звяканья и треска, здесь, возносясь к облакам, я весел, как поющий ребенок. Я и не знал, что способен испытать такое блаженство». Он стоял на ветру и ждал, что блаженство отрешит его от суетных мыслей. Он разглядывал полоски и квадратики полей, покатые склоны, поднимавшиеся к лесистому зубчатому хребту. Они были мягкие, теплые и гладкие, как юное тело. Он опустился на колени, суровый, непоколебимый, закрыл глаза и стал молиться, осеняя себя крестным знаменем. «Даже сюда, в горние твои выси, я принес греховные помыслы. Ведь мир вовсе не таков, каким я его вижу. Земля — это скопище безносых, ощеренных скелетов. Там виселицы, куда ни глянь, там дети рождаются среди крови, и пахарь поливает борозду потом. Там притоны, там пьяные валяются в канавах. И нет ничего благого во всей этой юдоли, кроме великого дома, ковчега, прибежища, корабля, который один может спасти всех этих людей, и отныне у него будет мачта. Прости меня». Он открыл глаза, встал, почувствовал, что блаженство вдруг покинуло его, и попытался понять, куда же оно исчезло. Глядя в небо, в немыслимую высоту, куда вознесется верхняя часть башни и шпиль. Огромная птица парила там на распростертых крыльях, и он вспомнил евангелиста Иоанна. Сказал громко: «Это орел!» Но немой юноша, который подправлял каменный рот, тоже поглядел вверх, улыбнулся и покачал головой. Джослин подошел к нему по доскам, наклонился и потянул за курчавый волос. «Ну что ж, а для меня это все-таки орел». Но немой уже снова принялся за работу. У ближней гряды из земли вставали бугры и холмики, словно там по волшебству вырастали кусты. Они тянулись кверху и прямо на глазах оживали, превращались в людей. А за ними другие бугры превращались в лошадей, жеребых ослиц, навьюченных корзинами. Это был целый караван. Путники перевалили через хребет, синевший вдали, и миновали ближнюю гряду. Они теперь спускались по склону прямо к глазу Джослина, к башне, к собору, к городу. Они не взяли западнее, в обход холодной бухты, по тропе, выбитой копытами за долгие годы. Они берегли время, не щадя сил. И ему вдруг открылось, что другие ноги протопчут прямую, как стрела, дорогу к городу. Он понял, что башня овладела всей округой, преобразила ее и господствует над ней, одним своим существованием изменяя лик земли повсюду, откуда она видна. Он окинул взглядом горизонт и убедился, сколь истинным было его видение. Повсюду возникали новые дороги. Люди кучками прокладывали себе путь меж кустов и вереска. Округа покорно обретала иной вид. Вскоре город, подняв кверху огромный палец, будет похож на ступицу колеса, появление которого предопределено, непреложно. Новая улица, новая гостиница, новая пристань, новый мост. И вот по новым дорогам уже идут новые люди. Мне казалось, это будет просто. Мне казалось, шпиль завершит каменную Библию, станет каменным апокалипсисом. В своем безумии я и не подозревал, что с каждым шагом мне будет дан новый урок и новая сила. И некому было наставить меня. Я должен был строить, повинуясь лишь своей вере, не слушая ничьих советов, другого пути не было. Но при этом люди притупляются, как плохой резец, или срываются, как топор с топорищ. Я слишком был поглощен своим видением, чтобы принять это в расчет, и кроме видения не нуждался ни в чем. Он поглядел вниз, на узенький прямоугольник Пенгалова царства, где куча камней уже изрядно поредели. Ему был виден маленький квадрат двора между аркадами. Он разглядел даже белые шашки, которые мальчики из певческой школы оставили на парапете. Он взглянул на дома, обступившие собор. За красными островерхими крышами он увидел задние дворы, где пятнышками шевелились коровы и свиньи. Какой-то старик добрел до отхожего места и, уверенный, что за оградой его никто не видит, оставил дверь настежь. А через три дома женщина, белый кружок поменьше и коричневый побольше, готовилась разносить по домам свой товар. На дворе у ограды стояли два деревянных ведра и лежало коромысло. Прищурившись, Джослин разглядел, что в ведрах молоко, и, увидев, как она долила в ведра воды, он невесело улыбнулся. Она подняла ведра, островерхая крыша скрыла ее, а потом она появилась уже на улице и перешла на другую сторону, обходя пьяного, который валялся в канаве, слабо дергая рукой, а над ним, задрав лапу, стояла собака. Слизняк! Он вздрогнул и обернулся. Но Роджер Каменщик смотрел не на пьяного. Он смотрел на юго-восток, в сторону невидимого отсюда моря. Гнида! За семью сверкающими излучинами на берегу реки стояла кучка домов. «Что ты там увидел, Роджер?» «Поглядите на этого ворюгу. Он сейчас засядет в трех бочках, а барка с камнем, который нам позарез нужен, простоит всю ночь и весь завтрашний день, покуда он не накачается вином. Ему плевать, что мы будем сидеть без дела». «Сын мой!» — мастер закричал на него. «Да мне-то что? И вам горя мало, все равно ваша взяла». Сразу стало тихо, тишина была оглушительная, как после удара грома. Строители подняли головы, ни стука, ни скрежета. «Спокойно, Роджер, спокойно!» «Спокойно, да? Да я...» Роджер закрыл лицо руками и, не отнимая их, отрывисто бросил. «Эй, вы! Работать!» Стук сразу возобновился. Роджер опустил руки, но не смотрел на Джослина. Он отошел, не сказав больше ни слова, и тяжело по медвежьей косолапо стал спускаться вниз. Джослин проводил его взглядом, и в голову ему пришла новая мысль. «Я боюсь спуститься», — подумал он. «Мне бы остаться здесь на всю жизнь». «Но делать нечего, надо спускаться. Никто не может вечно жить среди орлов». И он заставил себя пройти по стремянкам мимо ласточкина гнезда, с одной помости на другую, а потом по темной внутристенной лестнице в серый плотный сумрак у опор. Ему надо было поговорить с мастером, но Рэчел вклинилась между ними, ее болтовня так и лезла в уши. «Ах, милорд, теперь гораздо лучше выглядит. Эти упражнения ему на пользу, как бы она хотела. Ах, как бы хотела быть с Роджером на самом верху, но высота для нее страшнее чистилища». И ее накрашенное лицо дергалось, и все тело дергалось под напором слов. «Вот и приходится торчать тут среди мусора. А Пенгал — настоящий преступник, забыл свой долг. Мужчины все таковы. Впрочем, нет, конечно, не все, есть и хорошие. Она знает, но этот сбежал неизвестно куда, и о нем ни слуху, ни духу, бросил Гуди. А она на беду, наконец, ждет ребенка, бедняжка, такая милая, славная, а он ее бросил». Ярость захлестнула Джослина, отчаянная злоба на пьяницу, который валялся в канаве, и на второго пропойцу, который торчал в трех бочках. Он крикнул Роджеру, который стоял, отвернувшись. «Сын мой, данную мне властью я приказываю тебе. Пошли человека на хорошей лошади в три бочки. Вели ему захватить с собой хлыст и в случае нужды пустить его в ход». Он шел через Неф, прочь от мусора и болтовни, шел, и по щекам его катились слезы. «Сколь ужасны уроки, которые мне надо извлечь», — думал он. «Сколь огромна высота и власть, и цена». У двери он овладел собой. Повернувшись к престолу, он сказал хрипло: «О, Господи, ты преклонил ухо твое к моим молитвам, и на глазах у меня слезы радости, потому что ты вспомнил рабу твою».